Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В очередной раз обращаюсь к нашим слушателям, призову их присоединиться к нам на YouTube, и не только на YouTube, но и в остальных соцсетях. Но дело в том, что именно на YouTube-канале «Радио «Спутник» идут прямые трансляции, видеотрансляции. Можно посмотреть, принять участие, в смысле задать вопрос. Мы обязательно его увидим и прочитаем. В студии обозреватели Елена Гличинская, Алексей Тимофеев. Лен, привет.
Привет.
Ну что, такая ключевая дата – 19 августа 91 года. 30 лет назад, значит, «Лебединое озеро» стало самой рейтинговой программой, потому что других не было. Начиная с 6 часов утра по московскому времени, по радио, затем и по телевидению, было распространено заявление советского руководства, в котором говорилось, что в целях преодоления кризиса и угроз свободе и независимости Советского Союза, исходя из результатов всенародного референдума и руководствуясь интересами Родины, создается Государственный комитет по чрезвычайному положению. Теперь страной вместо Михаила Сергеевича Горбачева, который по состоянию здоровья не может осуществлять руководство, руководить 1/6 частью суши будут 8 человек. Это главы КГБ, МВД, министр обороны, премьер-министр, вице-президент СССР и другие. В Москву была введена армия, часть военных была переброшена в окрестности столиц союзных республик. Находящийся под наблюдением силовиков президент РСФСР Борис Ельцин отправляется в Дом Верховного Совета, отказывается от сотрудничества с ГКЧП и, обращаясь к гражданам, называет случившееся антиконституционным переворотом и призывает к сопротивлению. И уже 21 августа ГКЧП объявляется распущенным, а 22 числа все члены комитета будут арестованы. Я, понятное дело, я третьеклассник на тот момент, но я помню, что я был в Сочи, в пионерском лагере. И, в общем, я не ощущал вот этой тревоги и перемен.
Я тоже где-то была на море в этот момент.
Да?
Точно была на море. Ну, может быть, потому что мы еще такого возраста были, что нам это было неважно, и для нас вот это вот какое-то там соглашение, несоглашение, которое должно быть подписано, ничего не означало. Угу. Мы просто не понимали.
Но знаешь, на что я обратил внимание? Даже там, опять же, ссылаюсь на ленту в социальных сетях с друзьями и в разговоре с коллегами, многие из которых работали в это время в средствах массовой информации, на радио в частности. Знаешь, что говорят? Что тогда поддерживали одно, а теперь вот спустя 30 лет их взгляды кардинально поменялись.
А ну, подробнее, что тогда, что сейчас?
А тогда они, конечно же, не поддержали ГКЧП, а поддержали Горбачева в надежде, значит, на какую-то свободную жизнь, на какие-то блага, которые они для себя представляли. А теперь они понимают, что следовало поддерживать ГКЧП, и что, собственно, вот этот силовой блок, который взял смелость на себя руководить страной, был прав. Так задним умом понимают многие. Не все, понятное дело.
Да, то есть это удалось бы сохранить Советский Союз?
Думают, что да. Так предполагают. С нами на прямой связи почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, помните ли вы 19 августа 30 лет назад?
Ну, я не только помню, хотя и прошло, кажется, много времени, вы правильно сказали, 30 лет, но в любом случае все основные моменты, они до сих пор в памяти тех участников событий. И вы совершенно правы, неизвестно, как бы повернулись эти события, если бы то, что мы сейчас как бы пытаемся обсудить, было бы решено не так, как многие сейчас думают. Ну, давайте говорить откровенно, при любом перевороте существуют две позиции. Это люди, которые говорят, и люди, которые стреляют. Или, по крайней мере, те офицеры, которые будут или хотят, должны были решать те проблемы, которые заявили политики. Вот такой направляющей основной силой в то время была группа «Альфа». И неправильно освещают события, называя 20-21 августа. Это все события начались самые серьезные в ночь с 18 на 19 августа, когда группа А КГБ СССР, ее командир, к сожалению, покойный герой Советского Союза генерал Карпухин, получил приказ от Крючкова о том, чтобы наше подразделение выехало в Архангельское, это Калужское шоссе, и задержало Бориса Николаевича Ельцина, который находился там в коттедже с охраной. Это решение было, как говорится, принято, и мы его выполняли. Группа наша выдвинулась.
Вот простите, пожалуйста, чтобы да, я буду вас вынужден перебивать, да, для того, чтобы какие-то уточняющие моменты. А кто осуществлял охрану Бориса Николаевича Ельцина на тот момент?
Охрану осуществлял, руководил Александр Васильевич Коржаков. Охрана была набрана, я так понимаю, из приближенных Коржакова и тех, кого он посчитал нужным, и кто согласился заниматься этой проблемой. Так что, ну, по большому счету, она была немногочисленная, но это люди, которые были преданы именно в тот момент Борису Николаевичу Ельцину.
Слушайте, но ведь это же, очевидно, были военные люди, офицеры, скорее всего, которые давали присягу и которые имели командиров.
Офицеры, а что это меняет? Мы говорим, кто охранял. Я вам сказал, кто охранял. Это люди, которые были набраны Александром Васильевичем Коржаком, люди, которые согласились выполнять эту задачу.
Угу. Так, хорошо, вы выезжаете.
Мы выезжаем в Архангельское. Два наших офицера... Анатолий Николаевич Савельев, в будущем Герой России, и Владимир Николаевич Зайцев провели реконструкцию того особняка, где находился Борис Николаевич Ельцин, и доложили Карпухину о том, что группа готова для проведения операции. Но я хотел бы сделать такой нюанс, что мы с Виктором Федоровичем Карпухиным находились в машине ведущей, у которой была спецсвязь. И практически каждые полчаса Карпухин связывался с Крючковым и докладывал о нашем передвижении. После того, как мы все это подготовили, Карпухин докладывает Крючкову о том, что позиции заняты, мы готовы к проведению операции. Последовал ответ: ждите приказа. И была положена трубка. Все в недоумении. Ждем час, ждем два. Карпухин опять звонит Крючкову. Опять ответ: ждите приказа. После того, как все рассвело, и мы увидели, что начали выдвигаться грибники, и увидев наших бойцов, как называется, в полном вооружении с касками сфера, многим стало плохо, особенно женщинам. Мы понимали, что мы, в принципе, расшифрованы, и на этом, с этого места надо выдвигаться, потому что в любом случае эта уже операция именно в этом месте проведена не будет. Мы выдвинулись на другую позицию, на Калужском шоссе, не помню, как это называлось, деревня, нашли самое узкое место на шоссе и подготовились к проведению операции уже по задержанию колонны. Это, кажется, не ошибаюсь, было 5 машин Бориса Николаевича Ельцина, которая должна была двигаться была в Москву. При подготовке и этой операции Карпухин опять докладывает Крючкову: мы готовы перекрыть трассу и задержать Ельцина уже на Калужском шоссе. Опять ответ: ждите приказа. После того, как наши наблюдатели доложили, что колонна продвигается уже к нам, мы поняли, что результат будет отрицательный. Колонна прошла мимо нас, естественно, она нас не заметила. Мы увидели только хвост колонны. И Карпухин доложил Крючкову о том, что колонна прошла мимо нас, наши действия. Немая сцена, трубка была положена. Через некоторое время дежурный сообщает: выдвигайтесь на базу. Вот так закончилась эпопея, которая могла бы, если был задержан Ельцин, не было бы его исторического выступления на танке, не было бы продолжения подготовки и, как говорится, ситуации со штурмом Белого дома 20-21 августа. Это было начало того, что мы сейчас с вами обсуждаем.
Да, Сергей Алексеевич, вот знаете, у меня все равно в голове не укладывается, как весь силовой блок страны, который принимал участие в ГКЧП, председатель КГБ, министр обороны, министр внутренних... Ну, то есть все силовики, да, не смогли удержать и противостоять Ельцину. Сыграли, разыграли кого-то в темную, подставили, предательство. Как бы вы охарактеризовали случившиеся вот причины? Почему так произошло? Почему не была дана вам команда?
Вы знаете, наверное, последующие только события, которые произошли в дальнейшем, сейчас можно, как говорится, подводить какой-то итог. Первое, мне кажется, что вот это ГКЧП с трясущимися руками, которое было, как говорится, показано на всех каналах, оно было не способно решать эту проблему. они были внутри не уверены в своей позиции. Второе, у них была надежда все-таки, если Ельцин победит, как-то с ними договориться. Вот эти две четкие, ясные обоснования моральные, они не позволили им не принимать никаких решений и вообще ничего не решать. Это первое. А дальнейшие события, которые были по развалу Союза, ну, поверьте, я выскажу свое мнение. Это было просто желание трех вот этих руководителей получить личную власть, а они не думали о звали Союз, они думали о том, чтобы стать царями в своих новых государствах. Mm-hmm. Поэтому в дальнейшем, к сожалению, это все и подтвердилось.
Сергей Алексеевич, сколько вам было лет в 91-м году?
Я посчитаю, если я 48-го года, как говорится...
За 40, скажем так, да? 40, да,
за 40 лет, да.
Слушайте, а как вы переживали и... ощущали вот все то, что происходило в конце 80-х годов. Перестройка, Виктор Цой, программа «Взгляд» или «Мосты с Америкой» и так далее. Вот, как, вот сидя там и ожидая приказа, вы... Я понимаю, что, конечно, вы человек служивый, мало того служивый, да, еще и в такой структуре с большой буквы «А», да, «Альфа». Понятно, что здесь нужно выполнять приказ. Но внутренний диалог какой-то был? Задумывались, правильно вы поступаете, неправильно? Было ли это ощущение, которое было у обывателя, вот это вот предвкушение какой-то свободы, которое, ну, как бы ни в чем не выражалось?
Если говорить в дальнейшем, то поверьте, что вот наша вот эта, как говорится, военная составляющая, она была до того морально подготовлена ко всем событиям, которые были, как говорится, и в стране, и в мире. У нас была другая идеология, мы были за нее, грубое слово, заточены, и мы до сих пор этого не скрываем. Поэтому говорить о том моральном духе, там, Цой... или не Цой, вы знаете, мы так далеки были от этих проблем, потому что у нас была тяжелая ответственная служба, и мы потеряли своих товарищей. Вы помните, как развалился Советский Союз. Все горячие точки посещала, или, по крайней мере, участвовала группа А. Так что о каком-то, как вы извините, смотреть телевизор или слушать Цоя, ну, откровенно говоря, у нас не было ни желания, ни времени. Поэтому в этом случае то, что сейчас творится на телевидении, как сейчас молодежь воспринимает, там, как его там, Моргенштерна или да. там еще как-то, то, конечно, этого у нас не было.
Сергей Алексеевич, скажите, а вот по прошествии лет, как вы оцениваете, можно было как-то иначе поступить, можно было сделать что-то по-другому, есть какая-то переоценка? Изменилось ли ваше мнение?
Они, конечно, есть. И я бы хотел сказать, что если бы был сохранен Советский Союз, а если я не ошибаюсь, 76 или 78% при голосовании поддержали то, что Советский Союз должен сохраниться, я думаю, что на сегодняшний момент многие, большая часть, особенно население, как говорится, не молодежи, оно осталось при своем мнении. Это первое. И второе, к сожалению, Союз-то развалился. А что на наших границах? Давайте отметим страны, которых мы, ну, будем грубо, строили у них, делали заводы, фабрики. Кто остался у нас друзьями с нашей Россией? Вот это вопрос другой. Мне кажется, вы назовете, ну, может быть, одну, может быть, две. И то чисто гипотетически – те, кто относится к нам дружественно. Вот результат того, что мы получили.
А понятно, что не терпит слагательного наклонения история, но вот сидя тогда, если бы у вас была возможность, значит, сейчас обратиться к тому 40-летнему мужчине, который сидел в машине и ожидал приказа, что бы вы ему сказали?
По крайней мере, то, что в тот момент мы готовы были выполнить тот приказ, который... наверное, может быть, и поступил бы от Крючкова, но, повторяю, эта проблема была бы все равно промежуточная, потому что в тот момент фигура Ельцина, она действительно была решающей, и поэтому трусость вот этого ГКЧП и вызывала то, что Ельцин имел поддержку у народа. Но, к сожалению, опять я свидетель, будет, может быть, кому-то неприятно, но сначала тот народ, который кричал «Ельцин, Ельцин, мы за Ельцина», по пришествию времени опять эти же люди: Ельцин долой, Ельцин предатель, Ельцин вор и так далее. Ну, наверное, вы уже это помните.
Но может, так, тогда, случае... может, тогда просто не было другого варианта более лучшего, чем Ельцин?
Совершенно верно. Наверное, в то время другого варианта не было. Но варианты всегда находятся. Варианты должны быть такие, чтобы это устраивало большую часть населения. И не разваливать то, что создавали наши отцы и деды, которые прошли войну, завоевали победу и восстановили страну. Сейчас, наверное, мы будем говорить, да, это сослагательное наклонение. Но каждый к нему имеет уже свое отношение.
Спасибо большое. Почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа», непосредственный участник того, что случилось 19 августа 1991 года, Сергей Гончаров был с нами на прямой связи. Сергей Алексеевич, спасибо большое, всего доброго. Мы, безусловно, продолжаем обсуждать эту историю. Все-таки, знаешь, да простит меня, Сергей Алексеевич, военный человек есть военный человек, да? Абсолютно системное мышление и и личного ничего не допускается. Вот есть система, встроенный в нее человек, выполняющий приказы. Здесь, конечно, безусловно, ну, там, сложно оценивать и примешивать какие-то личные, не знаю, моральные, что ли, да, какие-то, примерять моральными критериями ту ситуацию. Вот мы сейчас связываемся с историком для того, чтобы понять не только вот в исторической перспективе, такой ретроспективе случившееся, и способны ли мы оценить все случившееся, способны ли мы узнать правду, потому что в разговорах с людьми, там, более старшего поколения, все говорят в один голос: мы никогда не узнаем, что случилось. Никогда. Ни наши дети, ни наши внуки.
Почему собрался ГКЧП и почему сам распустился?
Совершенно верно, да.
Да, кто... два этих вопроса совершенно непонятные, и непонятные причины ни первого, ни второго.
Да, очевидно, многие также говорят, что были какие-то параллельные курсы, но имеется в виду, что была очевидная сторона, видимая сторона от того, что случается в политике, а была история совсем темная, и кого-то разыгрывали, в том числе министров вот этих вот. Но для меня все равно загадка, как можно председателя КГБ СССР сыграть в темную, понимаешь? Ну, там, выражаясь простым языком, кинуть.
Ты знаешь, я вот читала воспоминания Михаила Сергеевича Горбачева о тех днях, и меня вот удивило то, что, в принципе, это же были все люди, это его ставленники, это люди, которых он подобрал, рекомендовал, с которыми он вместе проводил реформы, и там в его воспоминаниях нет ответа, что же произошло между ними, почему так разошлись мнения. Да. Тем более, что это были, ну вот, как я говорю, его единомышленники, в принципе, они должны были его поддерживать. Они же не выборные должности, это были люди, которые рекомендованы и именно им назначены на эти должности.
Да, но Михаил Сергеевич находился на тот момент в Форосе, и тоже кто-то говорит, что его сыграли в темную, и вот эта ссылка на неспособность по состоянию здоровья, значит, как-то руководить эффективно страной. Есть разговоры, что непосредственно Горбачев еще в марте согласовывал список вот этого самого ГКЧП, то, о чем ты сейчас говорила. В общем, действительно масса вопросов, несмотря на то, что 30 лет прошло, вроде бы все должно быть известно. Ну что, поговорим с историком. На прямой связи с нами историк и политолог Максим Артемьев. Максим Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Автор книги «ГКЧПисты». Сможете ответить на два вопроса, на которые у нас нет ответа? Почему был создан ГКЧП и почему
сам он распустился?
Пожалуйста, второй вопрос повторите.
Почему распустился?
Ну, почему был создан ГКЧП, понятно, потому что должно было состояться подписание союзного договора о союзе суверенных государств. Он должен был быть 20 августа подписан. Ну и, соответственно, чтобы не допустить этого подписания, в ускоренном порядке Владимир Крючков и организовал то, что называется ГКЧП. То есть вот такая, если в трех словах, подоплека образования ГКЧП.
Максим Анатольевич, но это же люди, да. Это была команда самого Горбачева. те люди, с кем он проводил реформы, и в принципе они должны были с ним заодно быть.
Эти люди были с ним заодно до самого последнего, до 19 августа. И еще 18 августа, когда делегация будущих ГКЧПистов прилетала в Крым, в Форос, они вели с ним, в общем-то, переговоры не как с врагом, а как со своим товарищем. И именно потому, что они были его людьми, его выдвиженцами, все члены ГКЧП были, основные, и тот же Крючков, и Язов, и прочие, они все были им подобраны, продвинуты. Они в своей карьере даже перепрыгнули там через одну-две ступеньки благодаря Горбачеву. Всем были ему обязаны, и они молчали до самого последнего момента. И только когда они уже поняли, что все, крах, что сейчас состоится подписание непонятного договора, в результате которого фактически СССР будет ликвидирован, и фактически государство исчезнет, они сполошились. А до последнего момента они сидели, ждали, плыли по волне событий вместе с Горбачевым.
Но вот эта формулировка, основываясь на итогах референдума, который состоялся в марте, и большая часть страны, просто колоссальное количество людей проголосовали за сохранение Советского Союза. А в итоге мы все понимаем, что произошло. Кто руководствовался и чем? Вот, например, Михаил Сергеевич.
Он что, сам все один это делал?
В общем-то, можно сказать, что сам Михаил Сергеевич один все делал. Смотрите, когда он пришел к власти в 1985 году, была твердая власть по всей стране, как у нас говорят, тоталитарный режим, никакая там Эстония или Казахстан и помыслить не могли какой-то выходе, свободе и так далее. И так было, в общем-то, до 1988 года. Но к этому времени, после трех лет так называемой перестройки и ускорения, в стране начался фактически обвал экономики в результате вот этих непродуманных диких реформ, типа госприемки, выборов директоров предприятий, т.д. и т.п. То есть страна, то есть курс, не только одного Горбачева, но и Рыжкова, и Лигачева, плюс антиалкогольная компания. И Горбачев понял, что через год-два будет крах экономики, и его, конечно, снимут с работы товарищи. И чтобы его с работы не сняли, он решил опереться не на партию, а провести так называемые свободные выборы, по итогам которых, как он думал, будут избраны прорабы перестройки, которые будут его поддерживать, и он, соответственно, будет через голову партии к ним обращаться. В 89 году состоялись выборы союзные, в 90-м в республиках. В принципе, везде в классе пришли либо его враги, как в Прибалтике, в России, там, в Армении и так далее, либо осталась та же номенклатура, которая совершенно с большим подозрением относилась к его политике, которая выбивала у них кресло из-под зада. Ну и все, к 91-му году, когда он привел в движение вот это федеративное устройство, которое никогда им, как я сказал, не использовалось, СССР был тут единой страной, а Горбачев попытался, чтобы удержать свою власть, придать формальной федерации реальной федерации, естественно, начался крах, обвал полный, и вот эти попытки типа проведения союзного референдума, они были сплошной демагогией, ничего не значили. Да, простые люди хотели, и на той же Украине более 70% поддержали единое государство, но элиты, которые либо были националистические, как в Прибалтике, там, Молдавии и так далее, Грузии, они были против этого, и союзный договор уже 6 республик подписывать отказались. То есть Горбачев, как говорится, архитектор у развалин, он сам привел в движение процессы, которые и лишили его власти, и привели страну к краху.
Буквально вчера или позавчера Михаил Сергеевич обвинил ГКЧП в развале СССР.
Это смешно. Понимаете, это настолько смешно, что любому человеку, кто изучал политику и документы того времени, понятно, что никто иной, как именно Михаил Сергеевич, и стал организатором всех этих процессов, которые привели к краху. Я говорю, к 18 августа 6 республик отказались подписывать напрочь. То есть уже без них будет. А другие соговорки. Украина выделила массу условий. Причем 20 августа должны были подписывать только 3 республики. РСФСР, Казахстан и Узбекистан. Остальные потом как-нибудь. Все, это уже был полный крах, и он уже не знал, что делать. И я думаю, говорят, ГКЧП развалило. Я думаю, что если бы ГКЧП не было, а был бы Союз и договор, то Советский Союз рухнул бы еще быстрее. Не в декабре, а может быть в ноябре или октябре.
Там же ведь не только союзный договор. Там, насколько я понимаю, была история, чтобы наделить автономные области республики теми же правами, что и союзные. Это вообще непонятно, чем...
Ну это быть. Да, это такой, это вот типичный бред, который понесся после 1989 года, когда Горбачев дал отмашку. Опять, мы должны понимать, что вот не было такого, что вот в 1985 году к власти он пришел, и ему с ножом в горло пристали республики, дайте нам свободу и выход из СССР. Такого не было. Он сам их провоцировал и говорил, вот вам выборы, в чем коренное отличие непродуманных реформ от продуманных. Он абсолютно не понимал. Сперва начал экономики полный развал. Помните? 88-й год, полностью исчез сахар из продажи.
Максим Анатольевич, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим вспоминать и рассуждать о причинах и последствиях случившегося. С нами на прямой связи историк и политолог Максим Артемьев, в студии Елена Глещинская и Алексей Тимофеев.